новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14 часов 5 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Всем здравствуйте. Программа «Поток». И мы с вами в течение этого часа самые последние интересные новости обсудим. Координаты эфира. СМСки плюс 7925-888-8948. Телеграмм для сообщений «Говорит Москобот». Смотреть можно в телеграм-канале, в ютуб-канале и в нашей официальной группе ВКонтакте.
В движении.
Пятибалльные пробки в Москве Садовом кольце. Да, на Садовом и на Бульварном кольце сейчас прям туго. Вы знаете, это вот тот случай, когда на метро реально быстрее. От Курской, внешняя сторона, пробка от Курской до Олимпийского проспекта. На Бульварном кольце тоже от Покровского бульвара пробка тянется, да вообще по всему Бульварному кольцу, честно говоря, там везде очень туго. Еще третье транспортное кольцо, внешняя сторона от Южного порта стоит, простаивает она примерно до Ленинградского проспекта. Внутренние и внешние стороны с 7 до 12 по циферблату тоже простаивают. По МКАДу отмечу затруднение примерно от Можайского шоссе сюда к Новорижскому шоссе, это внутренняя сторона. Внешне от поворота в Дзержинку стоит до Косинского шоссе, и в остальном нормально.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Сергей Шойгу предупредил об угрозах для России от зародышей НАТО на Востоке. Депутаты предложили ввести обязательное повышение квалификации для учителей. На Камчатке суд отклонил требования ФАС о пересмотре правил продажи алкоголя. И в конце мы с вами обсудим, что Австралия ввела первый в мире запрет на соцсети для подростков. Правда, подростки тут же нашли способы обхода блокировок, но вообще тенденция интересная. В «Умных парнях» Николай Пархитько, кандидат исторических наук, доцент РУДН и финансового университета при правительстве.
Поток. Успеем сказать главное.
Шойгу предупредил об угрозах для России от зародышей НАТО. Так он выразился на Востоке. В опасности может оказаться и вся ассоциация государств Юго-Восточной Азии. Сергей Шойгу уточнил, что Североатлантический альянс формирует новые объединения, так называемые структуры малой геометрии, которые ведут к ухудшению обстановки. Они же создаются не для чего-то, а против кого-то. Здесь только остается понять и определить, против кого это все происходит, сказал секретарь Совета Безопасности. Он уверен, что такие объединения создают дополнительные риски как для России, так и для АСЕАН в целом. Никита Минткович, руководитель Евразийского аналитического клуба, политолог-международник. Никита Андреевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот интересно, несколько дней назад американцы опубликовали обновленную стратегию национальной безопасности. Там декларировалось, что бездумное расширение НАТО на восток не будет. В этот момент Шойгу говорит про зародыши НАТО на востоке. То есть получается, что Евразия огибается с другой стороны?
Видимо, мы не можем исключать, что США сейчас планируют переформатировать свою военную стратегию. Угу. Ставка на большой плацдарм в Европе, видимо, была признана экономически нецелесообразной, потому что требует сверхбольших вложений со стороны США, но, видимо, по мнению нового военного руководства, не дает достаточных бенефиций. И, соответственно, видимо, США хотят ограничиться меньшим по масштабам плацдармом в Европе, но при этом пытаться создать альтернативные плацдармы в Азии. Прежде всего, я думаю, здесь могут быть использованы политическая зависимость и военное присутствие США в тех же самых Японии и Южной Корее. В конце концов, мы понимаем, что эти страны обладают достаточно ограниченным суверенитетом в военных вопросах после Второй мировой войны и уже сейчас выполняют роль военных баз США. В случае создания какого-то юридического обязывающего документа и общей инфраструктуры можно говорить о создании малого восточного НАТО, как только США к этому будут готовы. В конце концов, подобного рода планы присутствовали еще в доктрине президента Эйзенхауэра. И ничего удивительного, если Трамп планирует вернуться к аналогичным шагам.
Вопрос способностей НАТО вернуться к этому, потому что Трамп требует, например, от европейцев, чтобы они взяли на себя львиную долю расходов на содержание альянса. И была тут недавно статистика, согласно которой американцы, например, уже не могут, то есть коэффициент ведения боевых действий там в начале, например, нулевых годов был что-то в районе 3, а сейчас там то ли 1.5, то ли даже 1.2. То есть, в принципе, сил на какие-то серьезные конфликты и на серьезную напряженность как будто бы ни у американцев, ни тем более у альянса нет.
Ну, будем честны. Армия США, конечно, с одной стороны деградирует, но с другой стороны не исключены новые попытки военной агрессии, что мы видели, собственно, на примере Ирана. Когда фактически американо-израильская коалиция совершила нападение на иранские ядерные объекты. Угу. Что уж говорить о фактически идущей сейчас морской войне США против Венесуэлы с уничтожением мирных судов. Все это показывает, что США, в принципе, продолжает рассматривать модель военной экспансии как доминирующую. И план сокращения европейского плацдарма и образования плацдармов в других регионах, включая там условного восточного, это вполне возможный шаг для администрации Трампа. В конце концов, Япония та же самая все еще остается в сфере политического влияния США, что показали в том числе тарифные договоренности Трампа с Токио, который заставил и принять более высокие таможенные пошлины со стороны США и одновременно заставил японцев обещать крупные инвестиции в энергетические проекты на американской территории. Поэтому я не исключаю, что Токио один раз прогнулся, и Трамп надеется прогнуть их второй раз при формировании нового НАТО. Кстати, возможно, это тоже с большим привлечением японских средств.
Не придется ли тогда в Азии формировать свои альянсы? Я помню, когда между Россией и Китаем заключалось соглашение о стратегическом партнерстве, там как раз отдельно оговаривалось, что речи не идет о каких-то военных альянсах, и как-то эта страна вообще особенно не подчеркивалась, не подсвечивалась. Но, по сути, если есть угроза со стороны переформатирования НАТО и перехода НАТО как раз в Азиатско-Тихоокеанский регион, не получится ли так, что странам региона так или иначе придется формировать какие-то альянсы?
К сожалению, это безальтернативный путь, потому что на текущий момент мы не видим отказа ни США, ни, будем честны, Евросоюза от дальнейшей внешней агрессии, от дальнейших попыток колонизации суверенных государств. И нет никакой альтернативы перед оборотом, которая должна включать и военные, и военно-технические аспекты, и, кстати, вопросы, связанные с безопасностью, работой спецслужб и борьбой с экстремистской пропагандой. В конце концов, не секрет, что страны НАТО, там Евросоюз, США, Британия, активно поддерживают экстремистскую и сепаратистскую пропаганду на территории России и Китая. Это часть их тактики, к сожалению.
Почему эта тема все-таки в Евразии, будем говорить так, всячески не то что игнорируют, а все-таки стараются этой темой, так открыто не заниматься, декларируя, что Азия должна стать местом равноправного сотрудничества? То есть понятно, что между собой, да, можно договориться, но когда речь идет об угрозах со стороны, например, Соединенных Штатов Америки, там до сих пор надеются, что удастся, переждать, что у Трампа появятся свои какие-то другие интересы, что НАТО в конце концов схлопнется, что угрозы никакой не будет, что удастся договориться или еще что-то.
Понимаете, ту же самую ошибку мы делали на протяжении 20 последних лет. Мы исходили из того, что можно договориться с США, что США могут отказаться от попыток колонизации России и постсоветского пространства и будут пытаться решить свои экономические проблемы иначе. Но на текущий момент мы видим, что даже Трамп, который, в принципе, делает ставку на развитие внутреннего производства в Америке, это одна из важнейших составляющих его курса, как раз вот перенос промышленности на территорию штатов обратно и тому подобное. Даже Трамп не отказывается от агрессивной модели внешней экспансии. Мы видели Иран, мы видим Венесуэлу, и мы понимаем, что не исключены подобного рода демарши, в том числе в Восточной Азии, в том числе с опорой на вассальные страны, как Япония, Корея или даже непризнанный Тайвань.
Насколько я понимаю, когда и Россией, и китайцами, и Индией декларируется намерение выстраивать, значит, систему сотрудничества, развития, безопасности вообще для всей Евразии, там говорится про то, что мы предлагаем некие новые модели, и, соответственно, как это, все остальные поймут, что лучше сотрудничать, нежели напряженность формировать какую-то. Но в нынешних условиях как выглядит модель безопасности для всей Евразии?
Понимаете, модель безопасности для Евразии сейчас может основываться только на принципе суверенитета. Потому что основные угрозы исходят с Запада, который пытается этот суверенитет переломить под разговорами о какие-то эффективные единые правила, права человека и так далее. И, соответственно, опорой для сохранения статус-кво, для сохранения безопасности стран, это борьба с такого рода попытками. То есть нейтрализация влияния США через их военные механизмы, через доллар и принятие коллективных мер безопасности по борьбе и с ползучей военной экспансией США, и с попытками организации новых там экстремистских движений, цветных революций. В конце концов, Индия сейчас уже начала некоторые полицейские меры против американской агентуры, которая действовала на территории страны. И я думаю, по большому счету, нужно сейчас всем нам двигаться в этом направлении, налаживать эффективную борьбу с иноагентами, связанными с США и странами.
А насколько я понимаю, все-таки принципы суверенитета возможны, когда страны уже базово удовлетворили потребности, базовые свои потребности. Ну, то есть, там нет проблем с питанием, нет проблем с там, внутренней безопасностью, нет проблем относительно с экономикой. Страны сами уже заявляют о своих намерениях расширять присутствие в мире. Можно ли говорить, что в принципе в Евразии так, как бы кластер таких государств все-таки сформировался, который может, что называется, и для остальных создать эту зону безопасности? Потому что, насколько я понимаю, американцы и вообще коллективный Запад работает в том числе точечно с элитами государств, которые еще не укрепились в своем суверенитете и, что называется, условно, не наелись. Вот так.
Ну, безусловно, США ведут такую провокационную работу и с элитами, и с обществами. Как я уже говорил, поддерживаются там различные экстремистские движения, провоцируется разобщенность между государствами. Там примером чему является индопакистанский конфликт, который там при уходе из колонии в свое время развязали британцы и до сих пор продолжают эксплуатировать их американские коллеги. Но это не отменяет тех задач, которые стоят перед нами. Эти проблемы нужно решать, выстраивая, повторюсь, коллективную систему безопасности, которая может предотвращать новые конфликты. И самое главное, обеспечивать мирную и безопасную модель экономической интеграции. Потому что мирная интеграция на равноправной основе – это хороший путь развития, хороший путь умножения рынка, который представляет большой интерес для большинства развитых евразийских государств. Да, вот включая Россию, Китай и Индию.
Спасибо большое, Никита Андреевич. Я вас благодарю. Никита Минткович был с нами, руководитель Евразийского аналитического клуба, политолог-международник.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Депутаты предложили ввести обязательное повышение квалификации для учителей, разработать систему подготовки педагогов по наиболее востребованным направлениям. Для экономики предлагает вице-спикер Думы Борис Чернышов. Речь идет о математике, физике и информатике. Обращение с инициативой создать бесплатную федеральную программу повышения квалификации для учителей-предметников он направил министру просвещения Кравцову. По замыслу автора, обучение должно проходить на базе ведущих профильных вузов, а также учебных и карьерных центров крупных российских компаний. Александр Адамский с нами, научный руководитель Института проблем образовательной политики «Эврика». Александр Зотович, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгения. Приветствую всех радиослушателей.
Действительно ли есть проблема с повышением квалификации педагогов сейчас?
Есть проблема с квалификацией педагогов. Ага. И она обусловлена, ну, по крайней мере, тремя факторами, которые я с экспертной точки зрения могу считать значимыми. Прежде всего, это непривлекательность, к сожалению, к огромному, непривлекательность работы педагогам высококвалифицированными специалистами. Потому что для, ну, для всех предметов, но для физики, математики, нужны, конечно, люди особой квалификации. И на рынке труда предлагается очень много возможностей кроме научных, кстати сказать, и в бизнесе, в банковской сфере, и в других, где люди с такого рода квалификацией могут найти себе применение на гораздо больших условиях. Это первое. Угу. Второй момент – это, собственно, вот эти самые условия, которые являются непривлекательными. И в этом смысле слишком сильная административная нагрузка, бюрократическая, так. И нетворческость работы, ну и низкая оплата труда, и высокая, и очень высокая нагрузка являются непривлекательными. В этом смысле в профессии произошел такой двойной негативный отбор. Не самые лучшие выпускники школы идут в вузы, и не самые лучшие выпускники вузов идут работать в школе. И там не задерживаются. И это третий момент, что они там не задерживаются. Не самые лучшие идут, и они там не задерживаются. Это второй момент. И третий момент заключается в том, что действительно уровень квалификации, понимаете, есть дефицит количественный, ну, не хватает учителей, а есть дефицит качественный. То есть даже те, кто есть, их уровень квалификации достаточно низкий. По данным Рособнадзора, на мой взгляд, довольно оптимистичным, до 30% учителей физики, например, не соответствуют тем требованиям, которые нужны для эффективной даже сдачи итоговой аттестации.
С этим как раз связано, что родители решают нанимать, например, репетиторов, и получается, репетиторы более квалифицированные. Почему тогда в школе такая просадка идет?
Совершенно правильно. На вне школы специалисты более квалифицированные, чем внутри школы. И вот здесь возникает вопрос о том, как эту ситуацию можно исправить.
Каким образом?
Да, на мой взгляд, вот повышение квалификации действующих учителей имеет свои пределы и границы. Я не хочу никого обижать, но тут еще история заключается в том, что наука, и физика, и математика, и другие науки, биология в частности тоже, сейчас развиваются довольно бурно. И нужно, так сказать, как говорила Алиса в «Стране чудес», нужно, чтобы оставаться на месте, нужно бежать изо всех сил. И в этом смысле, ну, имеет предел подготовка учителей, которые работают в школе. И этот предел, к сожалению, методами повышения квалификации не всегда можно преодолеть. Начальные условия таковы. Поэтому, значит, мне кажется, что... Да, и плюс к тому, что вот предлагаемая мера, обязательные курсы повышения квалификации, они могут просто раздражить действующих учителей, потому что нагрузка неимоверная. Нагрузка очень большая. Материал довольно сложный. И кроме учебной нагрузки еще есть масса других обязанностей, которые учителя... Мероприятийность захлестнула школу. И учителя, так сказать, кроме учебной нагрузки, еще вовлечены в массу других вещей. Поэтому обязательные курсы повышения квалификации могут добавить. Дело не в том, что они бесплатные для учителей. Дело в том, что время, которое учителя тратят на это, не оплачивается им. Учителям, я имею в виду. Поэтому это может привести только к раздражению. На мой взгляд, наиболее эффективным является предложение квалифицированным специалистам, которые сейчас вне системы образования, инженеры, ученые и так далее.
Идти в школу, да?
Да, идти в школу, так сказать, на подработку. А может быть, вот я знаю много случаев, когда опытные инженеры или ученые, которых привлекает педагогическая работа, но у них нету лицензии соответствующей, у них нету свидетельства о переподготовке. И вот мне кажется, что нужно поворачиваться в эту сторону, что довольно много специалистов квалифицированных, которые готовы были бы за соответствующую оплату труда предложить свои услуги. Это первый вариант. И второй вариант, который вы назвали, что касается репетиторства. Понимаете, если репетиторство есть, и это, как так сказать, природное явление, то, может быть, можно поработать с этим природным явлением, например, его легализовать. Потому что если по факту мы видим, что услуги репетитора приводят к лучшему качеству обучения, а нам же, знаете, как в том анекдоте, шашечки или ехать, да? Нам же нужно качество. то в конце концов, какая разница, как оно получено. Но вот заставлять ребенка испытывать, метафорично говоря, двойное налогообложение, ну, то есть сидеть на уроке, высиживать, а потом идти еще и тратить время на репетитора. Это нерационально. Да и родительская оплата, люди платят налоги, они идут на школы, а потом еще дополнительно оплачивают репетиторство. Давно уже обсуждается вопрос о легализации репетиторства. То есть, чтобы достижения, которые ребенок получает у репетитора, были засчитаны в школе. Это требует определенного административного усилия. Нужно легализовать это, эту историю. Но это, в общем, не такая большая проблема. Индивидуальная занятость у нас законодательно разрешена. И в этом смысле лицензированный репетитор может стать заместителем того урока, который не устраивает ни государства, ни родителей, ни зачастую самих детей, потому что скучно оказывается.
Но, Александр Ильич, здесь такая история, насколько я понимаю, мы же еще должны как это, в это уравнение добавить еще одно условие. Это, например, как это, государственное или чиновничье видение того, как должен выстраиваться судебный процесс, потому что там-то все привязано к Excel-таблице. Мы вам в ГОС сделали, учебники напечатали, чего вы ждете? Не тянете, значит, нанимайте репетитора. Примерно так это выглядит. И это как раз в большей степени про шашечки, а не про ехать.
Совершенно верно. И в этом смысле система образования, ну, то есть как система образования, по большому счету экономика страны, социализация детей и будущее, и конкурентоспособность стало зависеть от уровня понимания этой проблемы чиновничьо-бюрократическим
аппаратом.
Аппаратом, да. Это уже тяжелая ситуация, потому что если мы снижаем сложность проблемы до уровня понимания бюрократическим аппаратом, то сон разума рождает чудовище. И в этом смысле, во-первых, ребенок оказывается в ситуации безвыходной. Ну, безвыходной, потому что даже если сделать 100 курсов бесплатных для учителей, качество это не поднимет. А на ребенка нагрузка возрастет. Значит, но самое главное, что уровень подготовки не поднимется. Например, несколько лет назад ученые Московского государственного педагогического университета проводили исследования на большой достаточно выборке по уровню сформированной физической картины мира, у пятиклассников, у которых еще не начался системный курс, и у девятиклассников, у которых он уже по первому кругу закончился.
И что там?
И поразительные результаты. У пятиклассников сформированность представлений о физических явлениях, процессах и так далее оказалась сравнимой с девятиклассниками. Ну, то есть, грубо говоря, это означает, что тот способ и то содержание, которым учат физики, как бы это мягче сказать, даже как бы неэффективно, неконкурентно с теми представлениями, которые получают дети, просто соприкасаясь с физикой в жизни, а они соприкасаются. Но и это означает, что начинать учить физике надо раньше, пока есть интерес острый у детей, которые соприкасаются с миром через физические приборы. А это происходит. А к 7 классу у них уже даже интерес пропадает.
Понятно.
Поэтому изменить содержание, изменить способы, изменить начало, например, с 5 класса, да, и по-другому готовить учителей. Это может спасти.
Спасибо.
Но еще раз повторяю, что на рынке есть потенциал, который может помочь гораздо сильнее.
Спасибо большое, Александр Зодчий. Вас благодарю. Спасибо. Александр Адамский был с нами, научный руководитель Института проблем образовательной политики «Эврика». Зарплату поднять можно или нет в этой стране учителям, и потянутся сильные преподаватели. Все делается, лишь бы качество образования не поднимать. Да нет такого, что все делается, чтобы качество образования не поднимать. Просто это как в известной репризе Райкина, претензии к пуговицам есть, и вот речь идет, скорее всего, о том, что оно примерно так выглядит. Поэтому люди в репетиторство уходят не потому, что там денег больше, кто-то говорит, вот учителя 3000 рублей в день, а здесь 3000 рублей в час. В репетиторство во многом уходят, потому что есть проблемы, например, с перегрузкой там, вот этой внеучебной, отчетностью какой-то, бумажной работой, и в итоге сил ни на какое творчество просто не остается. Давайте новости послушаем, продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
14:38 в столице. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Мы с вами в программе «Поток» и продолжаем. На Камчатке суд отклонил требования Федеральной антимонопольной службы о пересмотре правил продажи алкоголя. Инстанция встала на сторону региональных властей, которые ввели в Петропавловске, Камчатском и Елизовском районах с 1 марта полный запрет на торговлю алкоголем в помещениях, расположенных в многоквартирных домах. Арбитраж Камчатского края признал неправомерной попытку местного управления ФАС добиться отмены введенных ограничений. Рассматривая жалобы предпринимателей, ФАС посчитала, что власти создали дискриминационные условия и не позволили ряду магазинов доработать до окончания срока лицензии, на что правительство региона выразило, возразило, поскольку оно действовало в рамках своих полномочий. Максим Черниговский с нами, доцент кафедры менеджмента президентской академии в Петербурге, руководитель клуба профессионалов алкогольного рынка. Максим Зинович, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгения. Добрый день, дорогие радиослушатели.
Вот эта битва вокруг магазинов, которые торгуют алкоголем в спальных районах, и в частности на первых этажах, в помещениях, в многоквартирных домах. С вашей точки зрения, чем это изначально было вызвано, и увидим ли мы в ближайшее время, что такие магазины вообще исчезнут?
Ну, с точки зрения логики, да, вся, это вы правильно сказали, борьба, она вызвана тем, чтобы повысить качество жизни жильцов многоквартирных домов. Потому что, ну, ни для кого не секрет, есть точки проблемные, да, которые не соблюдают действующее законодательство, где продается в том числе нелегальный алкоголь, где происходит всякого рода несанкционированные, скажем так, ситуации, которые, ну, банально мешают жить людям вот этих домов, где на первых этажах располагаются вот эти проблемные точки. Это с одной стороны. С другой стороны, я, конечно, являюсь категорическим противником вот данных региональных ограничений. Я объясню, почему.
Пожалуйста.
Дело в том, что у нас одно из самых вообще жестких законодательств в России в отношении розничного оборота легальной, подчеркну, легальной алкогольной продукции. Это с одной стороны. С другой стороны, у нас очень большой объем нелегальной спиртосодержащей псевдоалкогольной продукции, которая, в общем-то, реализуется путем незаконных продаж в интернете. Да, мы знаем, что онлайн-продажи любой алкогольной продукции в России запрещены. Магазины 24 часа, в общем, то, что называется нелицензируемая торговли алкогольной продукцией. Знаете, и дополнительные какие-то региональные ограничения, которые сейчас повсеместно вводятся, в том числе в отношении розничных операторов, объектов общественного питания, находящихся в МКД или в многоквартирных домах, они, к сожалению, не исправляют вот эту ситуацию, связанную с снижением объема нелегальной содержащей продукции. Они, к сожалению, не решают проблему повышения качества жизни жильцов многоквартирных домов. Они, к сожалению, в большей части уменьшают розничный оборот легальной алкогольной продукции. На этой базе увеличивается розничный оборот нелегальной спиртосодержащей псевдоалкогольной продукции, по сути дела, спиртосодержащего яда, от которого травятся и умирают наши люди. Потому что я региональным властям каждый раз задаю один и тот же вопрос. Ну вот хорошо, вы закрыли легальные точки продажи в многоквартирных домах. Это касается и розницы, и общепита. Куда пошли люди, да, которые были покупателями, да, продукции, услуг вот этих легальных, подчеркну,
заведений? Но если кто-то покупал легальное спиртное, то он просто поедет, ну, не знаю, там, при закупке продуктов будет покупать просто условно там заранее и условно не одну там какую-то бутылку, а две, например.
Совершенно верно. Это, во-первых, где он будет ее распивать, если мы закрыли небольшой там общепит в этом многоквартирном доме. И очень часто, к сожалению, этот распив происходит в двориках, да, тех же самых многоквартирных домах, понимаете, на лестничных площадках и далее по списку. Я почему и утверждаю, что в 9 случаях из 10 качество жизни наших жителей вот от этих дополнительных ограничений, оно не повышается. Для того, чтобы действительно решить проблему, в том числе вот этой несанкционированной торговли в многоквартирных домах, нужно, во-первых, повысить исполнительскую культуру действующих законов, действующих ограничений на алкогольном рынке. Так. И, б, надо переориентировать общество на здоровый образ жизни, понимаете? То есть дистанцировать от алкоголя и добавленного от табака. Что для этого нужно? Повышать культурную составляющую, спортивную составляющую в регионах. Знаете, когда у нас минимальная розничная цена легальной, еще раз подчеркну, бутылки 0,5 литра водки 349 рублей, понимаете? А билет в театр начинается от 1500 рублей.
Вы думаете, что он выберет водку, чем билет в театр или что?
Нет, вы знаете, я ребенок Советского Союза, понимаете? То есть я все-таки застал вот это время, когда стоимость билетов в театры составляла, не знаю, там, разницу в 3-4 раза, да, она дешевле, чем бутылка 0,5 литра водки. Вот, я не, дай бог, я не рекомендую сейчас повышать в несколько раз стоимость легального алкоголя. Это еще приведет к более жутким последствиям, понимаете? Я каждый раз рекомендую, в том числе региональным властям, больше денег инвестировать в культуру, в массовый спорт, понимаете, таким образом снижать в том числе цены на билеты в театры, на концерты, и таким образом повышать ту самую культурную составляющую, и на этой базе будет снижаться потребление алкоголя.
Я думаю, что вдохновились, например, власти на Камчатке темой запрета ограничения реализации алкогольной продукции в Вологодской области, разве нет?
Ну, вы совершенно верно это отметили, потому что
тренд,
есть
модный тренд.
Консервативный во всех отношениях путь, который как бы наметила Вологда, но я в этом плане каждый раз вспоминаю как положительный пример ситуацию в Москве. Вы понимаете, в Москве одно из самых либеральных вообще законодательств в отношении легального, еще раз подчеркну, легального рынка алкогольной продукции. То есть в Москве в розничных магазинах можно реализовывать легальный алкоголь с 8 утра до 23 часов вечера, там, в той же Вологде, в МКД, 2 часа всего, да, вот, на уровне Собянина было уже сказано, что никаких ограничений в отношении общепита, неважно, где он, в МКД, не в МКД, в Москве не будет, и при этом в Москве количество случаев правонарушений, совершаемых людьми в состоянии алкогольного опьянения, ну, по показателю на 1000 населения, одно из самых низких вообще в стране. О чем это говорит? Это говорит о том, что, знаете, жесткое законодательство далеко не всегда, как вам сказать, дает положительный результат, потому что в той же Вологде увеличивает серьезное количество продаж тех же самогонных аппаратов, понимаете? Вот, и вообще запрещать дело нехитрое.
Спасибо, вот, Максим Зинович. Да, я вас благодарю. У нас новости, следующая тема, прошу прощения. Максим Черниговский с нами, доцент кафедры менеджмента президентской академии Петербурга, руководитель клуба профессионалов алкогольного рынка. Логика убийственна. Давайте оставим алкомаркеты в домах, чтобы алкоголикам было удобнее, говорит Марина. Да какой здоровый образ жизни. В любом продуктовом магазине самый большой отдел – это алкоголь. Ну, во-первых, вы заблуждаетесь, что самый большой отдел – алкоголь. А во-вторых, ну, понимаете, хорошо, убрать это. Мы будем считать, что этого как бы нету, и люди как бы перестанут это покупать. Это, знаете, в той же самой логике, почему у нас так много аптек, у нас так много больных. Давайте, чтобы у нас было меньше больных, мы, например, закроем половину поликлиник или закроем аптеки. И тогда будем делать вид, что у нас нет людей с проблемами со здоровьем, они же не будут туда ходить. Ну, вот примерно такая же логика, судя по вашим сообщениям. А он выбирает накопить и пойти один раз в 5 лет в театр, чтобы, понятно. Чтобы люди перестали пить и курить, надо привести уровень жизни в регионах к московскому. Вы много у нас алкашей на улице видите? Да, они просто не на улице, Костя. Ну, тоже это странная история. Надо сделать так, чтобы люди перестали пить и курить. Кто-то перестает пить и курить, но кто-то начинает пить и курить. По-разному. И от того, что ему плохо, и от того, что ему хорошо. Но вот в некоторых регионах радикально к этому подходят. Говорят, что давайте мы просто закроем и посмотрим. Это же, ну, своего рода эксперимент. Посмотрим, что там будет. Предлагаю брать булочные и продавать хлеб только 2 часа в день. Лишний вес и трата для бюджета. Это булочки с кофе пройти мимо. Тяжело, говорит Татьяна. Вот, кофейник, кстати, да, тоже. Тоже вариант. Если это убрать, это же не значит, что этого нет, правда?
Внимание! Говорит Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Теперь про другие виды, как это, зависимости и способы борьбы с этими зависимостями. Австралия ввела первый в мире запрет на соцсети для подростков. Законодательно запретили доступ к социальным сетям для пользователей младше 16 лет. Закон, вступивший в силу в полночь 10 декабря, обязывает 10 крупнейших платформ, включая TikTok, YouTube, Instagram, принадлежит Мете, организация, признанная экстремистской, запрещена в России, значит, Facebook, который тоже Мете принадлежит, блокировать несовершеннолетних. За нарушение грозит штраф до 50 миллионов австралийских долларов, пишет Рейтер. Премьер-министр Энтони Албанезе назвал этот шаг историческим, способным оградить детей от вредного контента. Михаил Хорс, психолог, писатель, кандидат психологических наук. Михаил Анатольевич, здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте.
А как вы думаете, получится оздоровить подростков и детей тем, что им запретят социальные сети до 16 лет? Интересно, кстати, возраст выбран. Там что-то в голове, как это, критичность мышления повышается, что они не будут зависать в этих роликах или что?
Это я не знаю, по-разному люди, да, ага, развиты по-разному. Ну, просто выбрали, я думаю, такой навскидку, потом будут смотреть, может быть, корректировать. А так, да, получится в какой-то мере, несомненно, получится сделать часть населения молодого более здоровыми в эмоциональном и личностном плане. Потому что надо понимать, что это зависимость, по сути, да, вот от этих соцсетей, от этого контента быстрого. Там тот же самый механизм, что и от психоактивных веществ. То есть это быстрый дофамин, который получается вот в моменте, незаслуженно, без труда, да, без прикладывания усилий. Ну, а дальше, если его значительное время там получать, а потом перестать получать, начинается ломка. Другой вопрос, что запреты эти правильнее было бы в семье, да, вводить. Вот. А у нас воспитано уже не первое поколение родителей, которые считают, что конфликтовать с детьми нельзя, что это очень плохо, что если ты, у тебя ребенок тобой недоволен, значит, ты плохой родитель, а ребенок должен быть всегда и во всем доволен. И поэтому вот даже, видите, государство впряглось в эту работу за родителей, да, потому что видит, что родители ограничены в этой способности. По сути, они являются зачастую сейчас в современном мире родители. Это такие прислуги для детей, да, прислуга. Вот, опять же, почему? Потому что часть моих коллег, психологов, к сожалению, да, навязывают мнение, что с детьми можно и нужно, и вот даже можно, да, как-то, значит, прожить и воспитать их без конфликтов, без травм для детей. Это вот самый, один из самых распространенных там сейчас вопросов в моем телеграм-канале. Ой, вот у меня деточка там 20-летняя обычно плачет. Вот как бы мне сделать так, чтобы с ним не поссориться, но при этом добиться того, чтобы ребенок, там, ребенок 20, а то и 25-летний, стал самостоятельным. Дорогие родители, без ссор не получится. И ссоры с вашими детьми не значит, что это что-то плохое. Если вы не научите их конфликтам, да, что общество, окружение может с ними конфликтовать, быть агрессивным, находиться в конкуренции с ними, нарушать их границы, вот эти пресловутые. Если вы их этому не научите, то к 20-25 годам они от этого общества начнут убегать, потому что, оказывается, там все это есть, а вы их не подготовили. Но... И потом сидят эти, да, 25-летние деточки у мамы на шее, маму же еще ненавидят люто, и как бы манипулируют ей, и как бы жить реальной жизнью не хотят, потому что там есть конфликты. Угу. Мама не подготовила.
А вот история с социальными сетями, она же действительно как-то очень слита вот с этой темой, которую вы сейчас развиваете. Конфликты, удовольствие, дофамин. И вот интересно, если провести такой эксперимент, ограничение детей от социальных сетей, можно ли, как это называется, обучить их каким-то другим видам деятельности? Потому что, насколько я понимаю, основная претензия детей, что «а мне скучно, развлеки меня».
Так опять же, а почему? А потому что с самого детства сейчас все больше и больше детей, семей, да, где над детьми трясутся, лишь бы им не было скучно. Вот это «а мне скучно, развлеки меня», причем ты меня развлеки, не я, да, как бы это все равно родительское. Это родители заложили. За своими развивалками, постоянным вниманием, ну, я не знаю, когда в моем возрасте, когда мне было там 6-7 лет, 10, остаться дома одному и самому играть в скучные игрушки было нормально. Ну, как бы это было не скучно.
Да? Конечно.
Игрушек было мало, меньше гораздо, чем сейчас. А сейчас этих игрушек столько, что это тот же самый легкий дофамин. Ему подарили, он там день поиграл, и все. Угу. Он ждет следующее возбуждение вот этого механизма дофаминового. Поэтому еще раз, все идет здесь от родителей. А что, почему родители не хотят ссориться со своими детьми, боятся?
Хотят быть плохими в глазах детей.
Да, это эгоизм родительский. Получается, что во главе всего вот этот родительский эгоизм, не дай бог, я сам себя почувствую неприятно, потому что моему ребеночку неприятно.
Михаил Анатольевич, прям последний вопрос. С вашей точки зрения, когда можно будет говорить о каких результатах при условии, например, запрета вот этих социальных сетей? Будь то это государственный запрет, как в Австралии, или личный запрет? Какие стадии человек проживает и как с этим справиться? В данном случае говорим про детей.
Да, стадии зависят от интенсивности зависимости. Для кого-то это будет, ну, там, посижу, надув щеки немножко, а потом побегу во двор футбол играть, а у кого-то будет там форменная истерика, вот, которую мы иногда в интернете видим, да, там, что... Вот, но поэтому надо смотреть на личность, если мы говорим о родительском запрете, да, климат в семье, сам родитель как личность, ребенок как личность. А если говорить о социальных тенденциях, да, вот когда государство запрещает, то здесь у нас есть пример, там, ну, например, запрета никотиносодержащих всяких историй, да. Вот в 2013 году ввели жесткий достаточно запрет по общемировым меркам у нас в России, да, за там 12 лет, ну, примерно, насколько я помню статистику Минздрава, минус 15% курильщиков.
Понятно.
Поэтому вот примерно такие цифры, можно на них ориентироваться.
Спасибо большое.
По-моему, они с израильскими тоже как-то перекликаются. Я израильскую статистику тоже видел.
Спасибо, Михаил Анатольевич. Вас благодарю. Михаил Хорс был с нами, психолог, писатель, кандидат психологических наук. Смысл какой? Не нужно бояться конфликтовать с детьми. Не нужно бояться быть плохим в глазах детей, потому что любой запрет современные дети воспринимают, что он плохой. У нас, мы с вами буквально недавно обсуждали, помните эту историю с запретом, например, с ограничением работы платформы Roblox в России, и как Екатерине Мизулиной стали писать некие подростки, которые говорили, что они, и Мизулина об этом говорил, они готовы уехать из страны, но они же ходят с флагом в руках, и надо с этим что-то делать. То есть какая связь вообще, то, что они ходят с флагом в руках, поднимают и поют гимн, и тем, что им запретили Roblox, они теперь из страны уедут, но это вопрос большой. И вот тут Австралия, которая сказала, что нет, детям до 16 лет вход в социальные сети запрещен, потому что это большая проблема сейчас, большая проблема. И кто-то говорит, а как там теперь про свободу слова-то будут кричать по поводу Австрии? Ну что, это другое, это другое. Еще я предлагаю, так, это не то, у всех по-разному. Моя дочь, 26-летняя, выросла в доброте, православная верующая, строит свою карьеру в любви и доброте. А я еще до психологов воспитывал своим примером, а не наказанием и конфликтом, говорит Руслан Николаевич. Руслан Николаевич, у всех по-разному, у всех по-разному. И конфликт это тоже нормально. Почему нет? А в семье мы и рады вводить, но школа требует наличия смартфона у ребенка с 3 класса. Когда все вокруг играют в Roblox, ребенок без телефона становится дезактуализированным в своем социуме. Еще буллинг в школе. Не мы такие, жизнь такая. Нет, Костя, это вообще какое-то заблуждение по поводу того, что, во-первых, кто требует наличия смартфона у ребенка с 3 класса? Если ребенок себя вдруг почувствовал, что он не играет в Roblox, и поэт, ну, там, не знаю, в какую-то компьютерную игру, или он без телефона, и его начинает на это булить, то этот вопрос нужно ставить, например, перед классным руководителем, который должен проводить классные часы, если понадобится, чаще, и объяснять, что нельзя устраивать травлю из-за того, что у кого-то нету мобильного телефона, кто-то не играет в компьютерную игру. Не надо, это вообще не повод для соревнований. Понимаете? Всегда находилось за что булить. И это вопрос того, как эту тему будут раскрывать взрослые люди, которые должны быть в школе. Взрослые люди, которые должны быть в семье, в смысле родители. Почему нет? 7373948, телефон прямого эфира. Давайте. Запрет социальных сетей, ограничения ребенка в социальных сетях в компьютере. Делаете вы это или не делаете? Ваш ребенок, как вы говорите, сами разбирается. Или все-таки не разбирается, но вы, например, боитесь пойти на какие-то радикальные меры, потому что вы боитесь конфликта с этим ребенком. Школа требует наличия смартфона с интернетом у ребенка. Что за школа, которая требует наличия смартфона у ребенка? Что там? В каких ГОСах это прописано? Скажите, пожалуйста. В каких ГОСах это прописано? Что ребенок должен быть со смартфоном? 7373948, вас послушаю. Здравствуйте. Алло, пожалуйста.
Добрый день.
Добрый день.
Я думаю, я хочу сказать
что?
Так. Какой закон не выдумывай, что не говори там, ага. Должны решать родители, конечно.
В том-то и дело. Но есть проблема в том, что родители боятся идти в конфликт со своим ребенком. А в конфликт идти со своим ребенком можно. У нас же многие родители аплодировали Роскомнадзору за блокировку Роблокса. Многие, потому что сами почему-то не могли ребенка ограничить в доступе к этой игрушке, видя при этом проблему. Ну, вот и ответ на этот вопрос. Новости мы продолжим.